Ну вот это самое время и пришло, когда мы начинаем общаться с Дмитрием Высоцким, и, значит, первая дозвонившаяся у нас получает развернутую, открытую консультацию. Но для начала, конечно, я поздороваюсь с Дмитрием. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно мы с вами не слышались, так уж произошло, так и случилось, но сегодня среда опять знаменуется нашим сегодняшним эфиром, который называется «Давайте поговорим о». У нас сразу же есть звонок. Вот я вижу, что скайп говорит, что это звонит Анастасия и Олег. Кто конкретно из них или они все вместе, сейчас мы узнаем. Здравствуйте. Все-таки это, судя по голосу, Анастасия, также я слышу свой голос. Нужно выключить радио нашим слушателям и общаться с нами по скайпу, как вы общаетесь с любым другим человеком по скайпу, чтобы радио нам не мешало. Но это, конечно, все пойдет в эфир. Да, вы уже в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я звоню из города Тюмени. Хочу поблагодарить вас за то, что вы есть, и есть такая огромная, великая возможность поговорить со знающими людьми. Услышать мнение. Спасибо вам большое за то, что вы есть.
Спасибо.
Ну вот теперь, Анастасия, у вас есть возможность получить развернутый ответ на свой вопрос или, может быть, разобрать ту ситуацию, которая вас беспокоит. Дмитрий Высоцкий отвечает сегодня на вопросы.
Очень приятно, Дмитрий. У меня такой вопрос. То есть вопрос можно на любую тему задавать, да?
В общем-то, да.
Ну, в общем, у меня такой вопрос финансового характера. У нас в семье, у меня с мужем постоянно недопонимание в одном вопросе. Он работает, я сижу дома с ребенком. Мои родители помогают, ну, как бы, не знаю, мне с ребенком, ну, в общем, перечисляют деньги там какие-то на нужды ребенка, так скажем, да, и такой, не знаю, как это, декретное пособие, да, так скажем, от родителей. У нас есть недопонимание с мужем, как относиться к этим деньгам, мне, мужу, и вообще как правильно вот с точки зрения вет, правильно вообще вот поступать в этой ситуации.
Что? Да, спасибо большое за вопрос.
Извините,
да.
Я еще такой момент. Подчеркну, что зарплаты мужа не хватает нам на все наши, ну, нужды, потребности. Вот так вот.
Спасибо большое за вопрос. Это важный вопрос, на самом деле. Я думаю, он волнует многих людей. Вообще, в принципе, как бы ничего такого зазорного нету в том, что мы принимаем помощь от своих родителей. Вот, если у них есть такая возможность нам помогать. Вот, но другое дело, нужно понимать, как это делать правильно. В каких условиях надо делать. Когда это нужно делать, когда не делать. То есть много есть таких нюансов разных. Например, если родители за эти деньги требуют от вас что-то, то есть вы попадаете в зависимость некоторую от них, то есть они начинают диктовать какие-то условия свои.
Нет, этого потом... нет.
Но тогда очень все просто, да, я думаю, что никакой проблемы здесь не должно быть. То есть вы можете с благодарностью принимать эти деньги, вот, и, ну, в принципе, нужно понимать, что, может быть, в будущем как-то там и вам придется помогать родителям, если такая необходимость будет.
Ну да, это понятно. Тут такой момент. У нас, как бы, я хочу, чтобы меня обеспечивал мой муж. Вот в этом, наверное, проблема. Но получается, что меня продолжают обеспечивать мои родители. И в какой-то степени от мужа приходит время от времени претензии, что я вот могу тут что-то на себя-то тратить, хотя я эти деньги трачу в семью. То есть там продукты покупаю, какие-то необходимые вещи. То есть все в семью, нет такого, что я трачу только на себя и на ребенка, нет. Ребенку там вообще мало достается, если честно, из этих денег. В основном в семью все идет, но тем не менее идет от мужа какая-то вот претензия, что я работаю, денег не хватает, а вот ты можешь на себя там что-то там тратить, у тебя есть деньги. То есть вот такая проблема, я не знаю, как мне к этому правильно относиться, чтобы... И муж не расслаблялся, продолжал как-то все-таки обеспечивать семью. И проблем, чтобы не было в семье с этим вопросом.
Ну, вы должны прекрасно понимать, не у всех получается заработать много денег. То есть зарабатывать хорошо не у всех получается. Тем более, я не знаю, там какая у вас ситуация с работой в Тюмени. Вот, возможно, там тяжело ему с работой. То есть он старается. Вот. На самом деле женщину волнует не то, что... сколько муж зарабатывает. ее волнует больше реализованность мужа своего.
Ну,
потому
да.
что женщина готова помогать мужчине всегда, если она видит, что муж у нее реализуется как-то, да? Потому что бывают такие профессии, которые не очень денежные. Вот. Бывает, человек занимается духовной практикой, например, серьезно. Но бывают какие-то кризисы, например, просто между работами происходят.
Угу.
Вот. Но в любом случае женщина должна поддерживать своего мужа и быть ему верной, разделять с ним тяготы все эти. Вот. От нее не должны какие-то идти упреки в адрес мужчины.
Угу.
Потому что если вы будете упрекать, да, то есть вы с ним тогда, у вас такие будут враждебные отношения формироваться. А у вас должны сохраняться дружеские, сердечные отношения. И люди познаются, знаете, вот когда вот в кино там показывают, американцы там, знаете, дают клятву, когда женятся. Mm-hmm. Знаете, и в горести, и в радости. Вместе.
Да-да-да.
И в горести, и в радости. То есть это означает, что когда бывают тяжелые времена наступают, то что она должна разделять с ним эти тяжелые времена. Вот. Это не значит, что она не имеет права там поворчать иногда. Это нужно тоже к этому с пониманием относиться, мужчине.
Угу.
Вот. Но также она должна быть всегда с ним, никогда не думать, что он не самый лучший для нее вариант. Вот. То есть он, это очень плохое. Если женщина думает, что это не самый лучший вариант для нее муж, вот, то она теряет благочестие. Вот. И от развалу семью отделяет только время. То есть рано или поздно вы как бы разойдетесь. Бывает так, что даже люди не развелись, как бы вроде бы, живут вместе, но они как бы по отдельности друг от друга.
Угу.
То есть в любом случае это как бы произойдет. Потому что это недопонимание какое-то, нет сердечности. То есть отношения не развивались, а ухудшались отношения между мужем и женой. Вот. Ему надо стараться, если как бы в любом случае ему нужно реализовывать себя как в той или иной области, какой он себя считает, вот, необходимо реализовывать.
Угу. Ну, вот лично мне, что вы посоветуете, как вот продолжать так же тратить,
да, я забыл.
Деньги, тратить на семью или, не знаю, там, копить их вообще, не обращать на них внимания?
Смотрите, я вам скажу две вещи, очень важные. Первая вещь, женщина должна иметь какой-то загашничек.
Угу.
Вот, то есть это всегда это очень благоприятно для женщины, потому что женщина, она, у нее более тонкая такая душевная организация, очень много беспокойств в уме. У женщин. Поэтому женщине необходимо иметь такой, знаете, как бы такой поддерживающий фактор, что у нее деньги, в принципе, есть.
Mm-hmm.
То есть это не то, что она должна скрывать там от мужа, да, но вот мужчине не нужно туда лезть. То есть для мужчины это тоже важный фактор, потому что в этом случае женщина более спокойно становится, более уравновешена. Она знает, что если что-то ей нужно будет срочно, у нее есть где взять, чтобы купить это. В конце концов, пойти купить себе шоколадку, понимаете, или колготки там, или, ну, не знаю, что-то, цветочки какой-то себе купить в магазине. То есть она знает, что у нее есть на это деньги. То есть поэтому она будет, женщина более спокойна будет. Потому что когда женщина вообще ничего нет у нее в кармане, то тогда она, конечно, нервничает. Она знает, что ей взять негде больше, вот, а муж даст или не даст, непонятно, и поэтому она начинает нервничать. Какой-то загашничек можно иметь. Вот, то есть мужчина должен знать это и относиться к этому очень хорошо.
То есть спокойно должен к этому относиться.
Да, он должен с благодарностью относиться к этому, потому что, зная, что у женщины загашник, он понимает, что ему легче будет жить в семье. Если женщина спокойная более, то ему легче жить. Вот второй момент. В Ведах говорится, что женщина может свои деньги тратить, которые она зарабатывает, например, там, или вот конкретно здесь, которые приходят от ее родителей, она может тратить либо на себя, либо на ребенка. То есть так написано, да, что она не должна вкладывать, там, например, в еду, там, куда-то еще, там, какие-то общие покупки, в машину. Там. Это, ну, и она может это сделать, но это как бы по ее усмотрению.
Угу.
То есть всю семью должен обеспечить, в принципе, мужчина. То есть кормить должен там, и все остальное там, покупать необходимое. Ну, а женщина может тратить свои деньги на себя и на ребенка.
Угу.
То есть у вас есть такое право. Вот, но то есть имейте в виду, что как бы бывает... Такой момент, когда можно и помочь, в этом тоже ничего нет. Вы же как бы строите сердечные отношения с мужем.
Ну,
а если
да.
вы друзья, да, поэтому можно как-то и помочь иногда. В этом тоже ничего плохого нету. Вот, но, в принципе, вся правда как бы на вашей стороне сейчас, да, на данный момент.
А скажите, то, что... как... Простите.
Как... Я имею в виду, что вы тратите деньги на себя, тратите деньги на ребенка. Это неплохо, это так и должно быть.
Угу. Вас как, не за что упрекать. Как довести вот этот момент, что так и должно быть?
Вы до него, скорее всего, не сможете довести это, потому что вы как бы младший, являетесь младшей семье. Вот. Но, например, кто-то авторитетный человек какой-то может могу донести. Вообще лучше было бы, если бы кто-то с ним поговорил бы, например. Вот. Сначала найти кто-то какого-то старшего, авторитетного человека для вашего мужа. Поговорить с ним, а потом, чтобы этот авторитетный человек поговорил с мужем. То есть таким как бы вот хитрым способом.
Угу.
Прямой он вас слушать не будет, скорее всего. То есть это нужно обладать недюжинным разумом для того, чтобы слушать свою жену, на самом деле. Вот я вам так признаюсь, честно. Чтобы прислушаться к ее словам, жены, нужно обладать недюжинным разумом и смирением в том числе. То есть принимать то, что жена говорит. Это очень тяжело, на самом деле, для мужчины. Потому что психологически он считает себя старшим. Он должен ее учить, а не она его.
Да.
Вот. Это очень болезненно, слушать от жены. Особенно человек, который проблема с реализацией внутренней. То есть тяжело очень слушать свою жену. То есть он как бы он воспринимает эти наставления как упрек всегда. То есть он будет думать, что вы его упрекаете. Вот да, вы даже не будете иметь ничего такого, как бы вы даже в уме у вас такого не будет. Чтобы его упрекать. Просто ну, делитесь своими какими-то реализациями, какими-то своими мыслями делитесь. Но он будет воспринимать это как упрек в свой адрес.
Ну да, понятно.
Поэтому лучше кого-то еще найти, чтобы он, может быть, кто-то сказал ему об этом. Чтобы он спокойнее относился, да. Вот, ну, ничего страшного, бывают тяжелые времена, бывает, иногда можно посидеть на картошке, там, не знаю, на капусте с морковкой. По минимуму обойтись. Но надо с ним разделять, знаете, вот очень хороший пример, это были, помните, декабристы и жены декабристов, которые уехали с ним. У них ситуация была гораздо хуже, чем у вас. Они выросли в очень элитных условиях. Вот, то есть они, это были очень, это не просто были высокопоставленные, это были очень высокопоставленные личности, семьи. Вот, и они поехали в деревню в мороз, сами ведра, как крестьяне жили практически после этого.
Да, от этого легче, чтобы кому-то было хуже.
Да, но они поехали с мужьями, да, вот они так смогли сделать, то есть они поддержали их. Вот, мужьям было от этого как бы легче. Потому что присутствие, ну, с одной стороны, конечно, тяжело, они понимали ответственность свою, но они чувствовали, что они как бы герои, поддержку чувствуют. Когда человек чувствует поддержку, всегда легче. Второй момент очень важный, что для мужчины очень всегда важно быть нужным. Он должен чувствовать, что он нужен.
Угу.
Вот, и в этом нет ничего зазорного, показать, что он нужен. В этом даже хорошо это, когда вы говорите, ты нам нужен, понимаешь, ты нам нужен. Нам нужно, вот, нам не деньги нужны, а нам ты нужен, чтобы ты заботился о нас. Мы нуждаемся в твоей помощи.
Спасибо вам большое за ответ такой развернутый. Спасибо.
Да, вам тоже спасибо. Очень важный вопрос на самом деле.
Ну и вам от нас тоже, от всех слушателей и от меня спасибо за такое общение, которое, я надеюсь, помогает тоже и другим слушателям разобраться в своих ситуациях. Всего хорошего вам, Анастасия.
Спасибо, всего доброго вам.
До свидания.
До свидания. Удачи вам.
Но это еще вовсе не означает, что мы не можем принимать другие звонки. Как я сказала, самый первый человек, дозвонившийся, получает развернутую консультацию. Вот сейчас все вы были свидетелями этого самого действа. Я вижу, что у нас еще несколько звонков, и я пообещала перезванивать нашим слушателям, которые не успели попасть на развернутую консультацию, но... У них есть возможность пообщаться также в эфире с Дмитрием Высоцким, но все следующие звонки, вот такой я регламент задам, они будут не более 5 минут, чтобы у нас все-таки отличалось общение. Развернутая консультация с ответами просто на вопросы. Вот я думаю, что в 5 минут можно как-то все-таки уложиться, чтобы никому не было обидно, чтобы мы смогли разобрать самые важные вопросы от наших слушателей. Дмитрий, договорились?
Договорились.
Хорошо. У нас на связи Инга сейчас. Здравствуйте, Инга.
Здравствуйте.
Вы можете задавать свой вопрос.
Дмитрий, объясните мне, пожалуйста, разницу между... тем, как женщина должна общаться со своими подружками и женщинами, и тем, как она должна общаться с мужем. То есть я так понимаю, что ну, как бы одна там из обязанностей мужа и слушать свою жену. Но вот лично у меня такое чувство, что если я часть всего, что у меня есть, не расскажу подружкам, то муж просто лопнет, если я на него все это вывалю. Объясните мне, пожалуйста, чтобы мне было понятно, вот какая часть моих эмоций, мыслей должна преподать для подружек, а какая для мужа?
Ну, я думаю, что вам, может быть, будет сложно отделить. Есть сокровенные вещи, которые вы должны делиться с мужем, сокровенные. Вот. А остальные эмоции, какие-то переживания, можно с подружками поделиться. То есть сокровенные мысли, вот, считается так, что с кем делится жена, то есть женщина, сокровенными мыслями своими, тот ее и муж. То есть вы должны сокровенные мысли. Тут не говорится, что вы должны все ему на него вываливать. Вот знаете, то, что там было у вас, там какие-то переживания там, и так далее. Книжку, фильм посмотрели, и там вот по этому фильму рассказываете ему, пересказываете сюжет того фильма. Это перебор, конечно. То есть вы должны уважать его тоже. Вот, но какие-то сокровенные переживания, то есть, например, вот реально, вот женщина, например, которая перед вами звонила, она переживает, потому что, вот видите, как мужу тяжело, например, да, это сокровенные мысли ее такие. Вот она должна сокровенными мыслями делиться своими переживаниями с мужем своим. Подружкам не рассказывайте ничего, потому что это, ну, скорее всего, будет, может иметь какие-то последствия нехорошие. То есть сокровенные мысли свои никому не доверяете. Вот, доверять их может только очень проверенным и близким людям. Очень проверенным. Вот, в нашем таком материальном мире, там, где у людей качеств не хватает, то, скорее всего, лучше с мужем разговаривать. Вообще, лучше сокровенные мысли только мужу доверять.
Сокровенное – это то, что касается, я так понимаю, чего-то таких глубинных, каких-то внутренних переживаний, да?
Да.
Не каких-то поверхностных там.
Да, поверхностные можете не передавать, да. То есть перегружать его не нужно какими-то своими переживаниями, немножко можно поделиться какими-то вещами. Может, какая-то реализация была у вас такая, знаете, вот, то, что бывает так, что, например, какая-то, есть какая-то реализация у вас, но вы с кем-то поделитесь, над вами может, могут просто посмеяться, например, да. Вот. Но вот с мужем надо делиться, ни с кем не делитесь, только с ним делитесь. Вот. Ну, какие-то просто там кино посмотрели, там удовольствие получили, что-то там еще произошло у вас там, кого-то там обсудить, не знаю, это, конечно, лучше не делать вообще, но женщинам тяжело никого не обсуждать. Вы это с подружками можете обсуждать. Вот. То есть не грузите его там чрезмерно этими своими эмоциями. Только вот именно по делу какие-то сокровенные вещи там вот такие, ну, вот вы должны делиться с ним. Вы должны научиться это делать, потому что у любой женщины есть переживания, есть какие-то тайные мысли, какие-то, может быть, страхи и что-то еще. Вот надо научиться именно это рассказывать. Не просто там лишь бы что сболтнуть, понимаете? Вот бывает так, что вот у меня такое было, человек приходит на консультацию, и вот он, знаете, лишь бы что болтать. То есть у него проблемы нет никакой на самом деле. Он даже, может быть, а может не хочет или боится делиться этой проблемой. Он просто пришел поболтать со мной. Ему скучно дома сидеть, он приходит поболтать. Вот и мое время занимает, и людей, которые могли бы проконсультироваться в этот момент. Вот так к мужу не нужно подходить. Просто как бы так вот. Вы должны смотреть на его состояние. Если он готов, например, с вами пообщаться, то можно поболтать. Если не готов, то не грузите его. Но всегда, когда у вас есть какие-то сокровенные переживания, вы должны с ними подходить к мужу обязательно и с ним делиться. Это ваша обязанность. Вот, это и право, и обязанность ваша, потому что именно таким образом женщина получает защиту от мужа. Когда она делится своими сокровенными вещами с мужем, она получает от него защиту. Даже если он, может быть, не понимает там что-то, как-то неправильно реагирует, может быть, на ваш взгляд неправильно, вы все равно получаете защиту. То есть ваша позиция, она уже на тонком уровне, в небесной канцелярии решается. То есть обращайтесь к нему, уже уходит ваша просьба, ваши переживания в небесную канцелярию идут, уходят уже. И там, оттуда уже вам идет защита. То ли через мужа, то ли еще каким-то образом она, но вы получите ее всегда. На самом деле женщина – она самое защищенное существо на этой планете. Нет никого более защищенного, чем женщина. Просто женщина не умеет пользоваться этой защитой, к сожалению.
Я уже 5 минут, вижу, мы разговариваем, поэтому не хочу превышать регламент. Спасибо большое.
Спасибо вам большое за такую поддержку правил эфира, так скажем. Инга, спасибо. Действительно, 5 минут прошло, и у нас дальше ожидает в своей очереди Тимофей. Вот меня очень радует, что у нас выстроилась такая небольшая очередь наших слушателей. Это значит, что у нас будет плотное, интересное, я уверена, общение. Если сейчас Тимофей возьмет трубочку, такую виртуальную трубочку скайпа, похоже, это произошло. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я стал недавно многодетным.
Я прошу прощения, Тимофей, если можно, сделайте свои динамики потише, потому что у нас дублируется звук, так сложно услышать. Давайте попробуем.
Сейчас лучше?
Да, да, отлично.
Я недавно стал многодетным отцом, и, по сути дела, только прошло 2 месяца после этого события, и в моей семье, скажем, возникает, ну, как говорят, послеродовая депрессия у супруги. Я бы хотел поинтересоваться, каким способом я могу помочь выйти из этого состояния, да? И помимо всего, у меня еще есть такой второй вопрос. Я читаю мантры утром и вечером, но иногда бывает так, что из-за этого ритма, что дети постоянно не спят иногда, ну, скажем так, мешают хорошо выспаться и встать утром рано, чтобы делать это утром, делаю это вечером. Правильно ли это? Ну, скажем так, или все-таки лучше это делать с утра? Вот такой вопрос у меня.
Спасибо большое за вопрос. Начну со второго вопроса. Дело в том, что вы, как человек разумный, правильно все делаете. То есть необходимо подстраиваться под обстоятельства. Дело в том, что Шрила Прабхупада, который как бы является авторитетом для всех, когда он был семейным человеком, он читал, разбивал мантру на 3 части. Он читал во время завтрака, обеда и ужина. То есть там или после там их, или до читал. Он выделял какое-то себе время и читал. Потому что у него была работа, напряженный график был тоже. И он таким образом разбивал все это. То есть в этом ничего зазорного нету. Просто мы говорим, что утренние часы, они благоприятны. Они называются мукурта. Mm-hmm. Это слово, значит, означает благоприятно. Просто в это время оно более эффективно. Вот. Но если вы читаете, вы молодец. То есть можете читать и вечером, и днем. Когда вам, то есть вы должны по обстоятельствам действовать. Это просто разум. Вот. Второй вопрос по поводу непосредственно детей. У женщин бывает, возникают всякие разные депрессии. Вот. Из-за депрессии она должна сама выйти. Это понятно. Потому что депрессия – это ее, и она должна сама выйти. Ваша задача – быть рядом со своим плечом всегда. То есть, если есть необходимость такая, вы должны всегда быть плечом рядышком, подставлять это плечо для помощи ей. То есть, не обращать внимания на ее какие-то капризы, какие-то, может быть, иногда резкости, там, грубости. Вот, и какие-то. И стараться помогать ей во всем.
Просто да, у нее сейчас как раз повышенное такое чувство ответственности перед детьми. И она мне все время дает ценное указание. Меня это немножко, как это сказать, вымораживает, да, но как-то очень мало сил остается для того, чтобы проглотить это все, смиренно принять это.
Ну вот видите, как хорошо. Это очень хорошая практика на самом деле, потому что если вы хотите в духовной жизни прогрессировать, вам вот эта практика очень поможет на самом деле. Mm-hmm. То есть вот это принятие. То есть нужно просто, может быть, там сначала переживаете, потом будет такое, потом с практикой у вас возникнет такое уже нейтральное отношение к этому. Потом вы перестанете вообще реагировать на это все. Всю эту ерунду.
Ну да, вот я еще хотел спросить, вот как бы вот эта вот уступчивость, где эта граница, чтобы жена не почувствовала это как мою слабость?
Не почувствует. Почему должна почувствовать слабость?
Нет, ну вот понимаете, в чем дело? Я постоянно как бы иду на уступки, да, а вот есть такой момент, когда человек, который с кем общаешься, он воспринимает это как слабость, не как то, что ты идешь навстречу и уступаешь ему, а он воспринимает это как слабость.
Вы знаете, вы человек разумный, вот как вот показал второй вопрос ваш. Вот, и вы должны смотреть, если как бы чувствуете, что не нужно уступать, то есть это вопрос такой, ну, серьезный, принципиальный, то не уступайте. Mm-hmm. Yeah. То есть если вы должны понимать, что когда можно уступить, нужно уступить, ну как бы в этом... То есть, например, если мне, например, жена что-то говорит, какие-то вещи, они достаточно разумные, и я могу это сделать в принципе, то есть для меня это небольшая сложность, то почему это не сделать мне? А если я принципиально не согласен с этим, почему я должен это делать? Если она видит, что вы таким образом подходите, то она не будет думать, что вы марионетка в ее руках. Угу. То есть я понимаю, что Муля, не нервируй меня такой, помните, был фильм?
Да, вот из этой оперы.
Нет, это вы просто надо понимать, что иногда просто спокойнее относитесь к этому, ко всему. Человек спокойный, он всегда вызывает уважение и, ну, как бы, авторитетности пользуется. Всегда вызывает авторитетность, пользуется авторитетностью всегда. Просто спокойно реагируйте, без всяких, поменьше эмоций. Не надо так эмоционально реагировать, спокойней. И почему не посуду не помыть, там, почему не ребенку не там, не знаю, помыть?
Не, я все это понимаю, но иногда бывает, знаете, как дублирование такого. Я уже начинаю делать, а оно еще раз, несколько раз повторяет, чтобы я это начал делать. И вот,
как Дмитрий сказал, вы, Тимофей, мудрый человек, вы сможете разобраться в этой ситуации. Важные вопросы уже мы решили, самые основные важные рекомендации были даны, наше время истекло, вот я сейчас слежу за временем. Спасибо вам за звонок, за участие.
Спасибо, жестокая, да, Леся?
Ну, мне приходится, наоборот, я хочу, чтобы всем досталось немножечко, хотя бы по 5 минут. Потому что у нас целая очередь выстроилась звонков. Вот я вижу, что Ольга нам звонит, но я уже пообещала Сергею следующий танец, как говорят. Но вот сегодня у нас в качестве танца общение с Дмитрием Высоцким. Звонки у нас поступают. Если Сергей сейчас... Да, похоже, он на связи. Здравствуйте, вы уже в прямом эфире?
Здравствуйте.
Да.
Вы хотели задать вопрос, вам нужно выключить радио и общаться с нами по скайпу.
Хорошо, конечно, я только за.
Мы тоже за. Слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, еще раз. Хочу сказать большое спасибо Дмитрию. Очень открытые вопросы, ответы. Вот, меня зовут Сергей, и на самом деле мое утро начинается таким образом, что я просыпаюсь не от звонка будильника, а от вашего радио. Вот. Всем большое-большое спасибо. Вот, и я хотел бы задать вопрос Дмитрию. Я являюсь руководителем небольшого такого фототеатра. Вот, и сейчас у нас происходит такой некий спад популярности. И я хочу настроить своих сотрудников на положительный лад. И я не знаю, как это сделать. Я, наверное, хочу спросить, как бы я мог настроить своих подчиненных, чтобы ребятки работали на все 100% и делали свою работу позитивной и положительной.
Да, спасибо большое за вопрос. Я постараюсь покороче ответить. Существует, как известно, три гуна материальных природы. Счастье в невежестве – это счастье в прошлом.
Алло,
слышите меня?
Алло,
вы меня слышите?
Сергей, не услышали, что ли? Алло, Сергей, сейчас нас слышите? Вот я даже себя слышу. Вопрос мы услышали, Сергей, если сейчас вы слышите мой голос, я вас отключаю от скайп-конференции, но вы слышите ответ на Ведорадио, то есть снова нажимаете на кнопочку включения радио и услышите ответ. Вот так мы сделаем, чтобы у нас не было дополнительных помех. Да, Дмитрий, можете...
Да, счастье ответить. В страсти означает счастье в будущем. И счастье в благости означает сейчас, счастье прямо сейчас, данную секунду. Вот. И у нас наша планета, то есть люди все находятся в страсти. Поэтому их вдохновляет то, что в будущем будет. И вдохновляет она также. То есть вы должны описать перспективы, может быть, развития. Вам нужно придумать какую-то, может быть, особенность своего театра. Какой-то, может быть, репертуар интересный. Какие-то перспективы продумать. Вот. И об этом с ними говорить. Но это должны быть не пустые слова, потому что если на какой-то период вы вдохновите их то и не выполните это, то в следующий раз вам сделать это будет крайне сложно. Поэтому необходимо продумать, что вы будете делать, плюс перспективы какие-то рисовать. Поэтому вот именно это людей вдохновляет сейчас. Людей в страсти вдохновляет именно это. Перспектива какая-то в жизни, развитие. Вот. Поэтому не переживайте, вот так вот действуйте, и будет у вас все хорошо.
Угу.
Спасибо большое.
Да, вот я думаю, что если Сергей не сразу сориентировался и не услышал начала ответа на свой вопрос, то он может переслушать. Я уверена в этом, он может переслушать наш эфир, который появится буквально через дня два на нашем сайте, как это обычно происходит. Вот у нас есть еще Ольга, как я говорила, вот она снова звонит. Я вижу, что идет звонок, и я подключаю ее также к нашей беседе. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день, Ольга. Ой, извините, беспокоюсь просто.
Ничего
страшного.
Я
хотела спросить у вас в продолжение даже, наверное, вопроса Вот до Сергея звонил мужчина, про жену спрашивал. А я, наверное, с точки зрения жены хотела бы спросить. Вот недавно, как, полгода назад родила ребенка, и вот сейчас, не знаю, может быть, погода, может, еще что-то. Ну, какое-то такое сложное состояние. Я и физически немного устала уже. Вот, приболела. И как-то не могу, ну, себя настроить на такой более позитивный лад. Вот хотела у Дмитрия спросить, может, он какие-то советы предложит там. Вот.
Да, тоже как-то важно. Что-то посоветуете, но... Дмитрий?
Ну, я понимаю, это состояние тяжелое, потому что с ребенком, с маленьким, это, ну, особенно если он первый ребенок, то это очень тяжело.
Да.
Очень тяжело. Это практически постоянное недосыпание, недоедание, это вот рваный сон ночью. Ну, я прекрасно знаю эту ситуацию, потому что я сам прошел через это несколько раз уже, вот, помогая жене своей. Вот, но нужно просто потерпеть, вы наберете сил, вот, и пускай, нужно черпать свое вдохновение в этом маленьком ребенке своем.
Ну да.
Смотрите на него, просто вдохновляйтесь, потому что вы делаете для него все это, вся эта аскеза для него. Вот, и поймите, что чем больше сейчас вы вложите, чем больше вы сейчас перетерпите всех этих эмоций, тем больше будет отдача для вас.
Хорошо, хорошо, буду стараться.
В нем, спасибо. Да, в нем берите, да, вдохновение.
Ну, мы желаем вам побольше силы и вдохновения, Ольга. Спасибо за звонок.
Спасибо. Угу, всего доброго.
Продолжается наш прямой эфир. Любой еще по-прежнему может звонить нам на Skype. Наш логин Веда Радио. Есть у нас еще один звонок. Вот только что раздался звонок. У нас в студии от Аллы. Все у нас происходит виртуально через Skype, но слышим мы с вами друг друга реально. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, если можно погромче говорить, и мы тогда сможем вас слышать.
Я очень рада, что мне предоставилась мне такая возможность, и благодарю сердечно вас. У меня вот такой вопрос. Я работаю врачом, и Бог дал мне такую возможность зарабатывать достаточно хорошие деньги. Мне в данный момент 29 лет, но у меня возникла такая ситуация, проблема, в принципе, что парни, с которыми я знакомлюсь, они обычно меньше меня зарабатывают. И в отношениях это, конечно, как-то очень влияет на меня, на мои чувства. И, как веды говорят, что мужчина должен обеспечивать женщину. И то есть эта ситуация, этот дисбаланс то есть создает во мне внутреннюю конфликтную ситуацию. То есть, с одной стороны, я вижу, что человек порядочный, хороший, но с другой стороны, я хочу, чтобы меня обеспечивали, а не самой ночные дежурства делать. И такая трудность. То есть во мне самой возникает. Вот.
Как с этим справиться, да?
Да.
Ну, мы частично уже отвечали на этот вопрос сегодня. Женщину его беспокоит не то, что мужчина мало зарабатывает. Женщину беспокоит нереализованность мужчины, потому что именно мужчина ставит цели главные, ведет женщину за собой к этой цели. Вот. Высшая цель – это мы ведем к Богу. То есть мужчина ставит цель идти к Богу и ведет с собой женщину. И он должен быть реализованный в этом. То есть она должна чувствовать, что он реализован в этом моменте. То есть он к этому идет. И, по большому счету, неважно, кто зарабатывает сколько. Потому что иногда у женщины больше возможностей зарабатывать деньги, чем у мужчины.
То есть семейная ситуация – это нормально, если я буду работать по ночам, больше работать, чем мужчина, то есть больше зарабатывать, чем мужчина?
Нет, смотри, то, что вы зарабатываете больше, это не страшно. То, что вы работаете по ночам, это не очень хорошо, потому что это будет сказываться на сердце на вашем. То есть это для здоровья плохо просто-напросто. Вы, как врач, должны понимать эти вещи. Вот. То есть ночные дежурства, они вообще плохо сказываются на здоровье. Второй момент. В Ведах говорится, что женщина должна работать в удовольствие свое. То есть вы не должны как в шахте работать, понимаете? Mm-hmm. То есть все свое время тратить на работу. Такого тоже не должно быть. Вот. Вы должны тратить работать так, чтобы удовольствие получать от этой работы. Не перенапрягаться особо. Особо не нужно перенапрягаться. Вот. Остальное время мужчина будет работать, он будет должен обеспечивать все эти вещи. Но главное для женщины – это не то, что сколько зарабатывает мужчина, а именно реализованность его. Реализованность. Потому что мужчина может работать, например, той же, например, там, не знаю, дворником там, или в шахте тоже самое работать может, а женщина может быть, например, там, не знаю, помощником президента. Привет. Mm-hmm. То есть и они будут работать, то есть, как бы, примерно одинаково. Там один будет физически, может, тяжелее работать, другой будет умственно работать тяжелее. Вот. Но, в принципе, как бы, они одинаково работают, но зарплата, сами понимаете, разная будет у них.
Понятно. Спасибо большое.
Да, поэтому смотрите на реализованность мужчины. Главное, чтобы какие у него качества. То есть в любом случае вам смотреть надо внимание обращать на качество мужчины. А для женщины это самое важное. Какой набор качеств вы выберете, с тем качествами придется вам жить дальше. И какая перспектива есть. То есть разум говорит о том, что куда он движется дальше с этими качествами. То есть эти качества либо будут развиваться, либо деградировать. Лучше выбрать мужчину, который старается развивать свои качества. Вот, это духовная практика, других вариантов нет никаких. Спасибо большое.
Хорошо, спасибо нашей слушательнице. Надеюсь, она осталась довольной и нам написала в скайпе. Мария спросила разрешение задать вопрос. Ну, конечно же, можно даже без спроса сразу нам звонить. Я приму ваш звонок именно в тот момент, когда это будет уместно и удобно. Сейчас общаемся с Марией. Так, похоже, к нам еще Сергей подключился. Нет, оставляем общение только с Марией. Вопрос от Сергея уже был задан и был получен ответ. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня вот такая ситуация. Я живу отдельно с мужем уже 2 года. Он мне звонит постоянно. Он живет со своими родителями, потому что там работает. А я не могу, не хочу жить с его родителями, потому что попробовала, а они пожилые люди и очень придираются ко всему. Ну, получается, я и замужем, и не замужем, и познакомиться ни с кем не могу, потому что вроде замужем, и с мужем вообще, ну, никак. Вот как мне быть, как между небом и землей? Спасибо.
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, такая ситуация имеет место быть сейчас. Дело... Алло, Олеся.
Да-да-да, мы вас слышим хорошо.
Какой-то отголосок идет у меня. Появился.
Отголосок. Ну, возможно, это были динамики вот Марии. Сейчас она отключилась вот самостоятельно. Возможно, решила просто послушать ответ через радио. Я думаю, сейчас помех не будет.
Да. Ой, я слышу все равно, к сожалению. Ну, давайте перенаберемся.
Давайте перенаберемся. Вот такое интересное слово сегодня у нас прозвучало в эфире. Я надеюсь, оно нам поможет провести дальнейший эфир более качественно. И Дмитрию, чтобы было тоже комфортно. Мы стараемся, чтобы всем было уютно в нашем эфире. Ну, как сейчас, Дмитрий?
Да, хорошо.
Отлично.
Действительно... Так,
мысль, да, вылетела мысль.
Мысль вот вылетела, не мысль, вопрос
вылетел. Это вполне, вылетел, да, ожидаемо, когда у нас такие вот штуки.
Я тоже переживаю по поводу там, то, что плохо работает.
Ну, пока все было нормально.
Так, женщина спросила еще раз, Олесь, ну-ка, вы помните?
Ой, если бы не у меня, спросите, вот... Так, у нашей слушательницы.
Сейчас,
вот это мы попали в ситуацию. Давайте я еще раз Марию подключу, и она, возможно, снова вот прояснит. Ну, вот, уважаемые слушатели, такое же у нас реальное живое общение просто происходит. Мария, вы с нами?
Да, да, сейчас я отключу радио, чтобы не было помехи.
А вот сейчас как раз не надо, потому что мы с вами сейчас по скайпу пообщаемся. Просто динамики нужно чуть потише сделать.
Повторите еще раз вопрос,
пожалуйста. Повторите, да, вопрос, потому что мы так переволновали все, что просто забыли, о чем речь шла.
Получается, у меня 3 детей. 2 детей живет с папой у его родителей, а 1 ребенок со мной.
Точно.
Да, я не развожусь с мужем, потому что, ну, как бы дети, ну, он говорит, что меня любит, но он живет там и работает там. А не хочет тут приезжать работать, я так думаю. Ну, и развод мне не дает. Ну, и как-то странная ситуация. Я и замужем, и не замужем.
А, то есть вы живете отдельно, да? Вы живете отдельно, получается, где-то, в другом городе даже?
Ну, 150 километров у нас расстояние.
Ну, это да, это не очень хорошо. Это не очень хорошо, конечно. Муж должен раньше... быть... Да.
Но раньше я хорошо зарабатывала, я занималась недвижимостью, и мы жили все вместе в городе. А потом, когда начала заниматься ведами, вот решила родить ребенка, ну, получилось, я оставила второго, третьего. И, ну, естественно, мои доходы упали, а он так и не стал зарабатывать, ну, как бы очень мало. Ну, и он уехал работать назад в колхоз к своим родителям. А я тут за городом, у меня как бы своя квартира, и я сюда уехала. И вот как жить дальше? Вот это все тянется 2 года. Ну, как бы хочется выйти из этой ситуации правильно. А развод он мне не дает.
Ну, значит, вам нужно поговорить с ним. На самом деле, я очень рад, что мы... повторили вопрос, потому что я немножко не так понял его сначала, в первый раз. Вот, у вас ситуация немножко другая, чем сначала я понял. Дело в том, что вы живете в разных городах, и это очень плохо скажется на вашей семейной ситуации. Вы уже чувствуете это, потому что муж должен быть находиться рядом и давать защиту женщине. То есть вы не чувствуете, что вы замужем, по большому счету.
Ну да, и официально, что я замужем, он сказал, развод я не дам, я тебя люблю. Ну а защита, да, вот как...
С ней нужно... Это же... Ну вы сможете прожить, если он переедет к вам жить? Вам там будет комфортно жить, если вы с детьми, он переедет с детьми к вам обратно туда, в квартиру?
А он переехал сюда ко мне, приехал, ну, что-то ему не понравилось, и уехал назад. Сказал, я не буду тут работать, тут я не могу заработать, а там могу. Но я понимаю, что это все договорки, потому что если бы хотел, то... и.
Значит, смотрите, вы сдавайте свою квартиру, езжайте к родителям к его туда. Езжайте туда в колхоз, там снимайте дом, пускай снимает дом, там живите рядышком где-то с ним. Скажи, давай мы таким образом поедем. Значит, я буду с тобой туда рядышком. Если нет, ты не можешь здесь жить.
Спасибо за ответ.
Тогда скажите, езжайте к нему тогда. Но пока причин для развода у вас нету, действительно, никаких. Я не вижу. Спасибо большое за вопрос.
Ну, вот так, да.
Ну, я с ним так разговаривала. Он говорит, мы не будем жить в деревне.
Пускай решает, где вы будете жить. Пускай решит. Он же мужчина, в конце концов, глава семьи. Пускай решает, где вы будете жить. Вы свою квартиру можете сдавать.
Ну, вот такие ответы, которые заставили Марию задуматься, я так думаю. Ну, я надеюсь, они правильно вас выведут к той ситуации, которая верным образом должна решиться. Вот у нас пишут, что во время звонка возникли неполадки. Похоже, это все-таки неполадки со стороны Марии, да, придется отключить. Но хорошо, у нас есть звонок, я вижу. А, да, действительно, звонок есть. Даже не один, а целых 2. Ох, посыпались. Что-то я вот сейчас не могу Марию отключить. Ну, ладно, я думаю, что сейчас получится у нас пообщаться, тем не менее, с Айгуль, которая нам сейчас звонит. Здравствуйте. Алло. Алло, алло, что-то все-таки не так. Ну-ка, кто сейчас меня слышит, отзовитесь.
Я вас слышу.
Дмитрий слышит. Айгуль тоже с нами, да?
Да, я слышу.
Только очень-очень тихо вас слышно. Пожалуйста, поближе к микрофону, какой бы он у вас ни был, и погромче. Тогда погромче, пожалуйста.
Сейчас слышно меня?
Да, вот когда вы громче говорите, тогда да.
Так бы сейчас, да, да?
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Айгуль, я, да, отвечаю сейчас?
Да-да-да, Айгуль, да, конечно.
Вот, в общем, вопрос такой. Я мусульманка, да? И можно ли мне, будучи мусульманкой, с утра повторять святые имена Бога мусульманские, но при этом у меня в ушах звучит голос святого другой религии? Еще я молюсь как бы без платка, а в исламе принято читать намаз как бы, да, вот в платке. Это как бы... обязательно или можно без этого обойтись?
А для чего вы делаете все? Скажите, пожалуйста. Вот для чего молитесь? Мой вопрос слышен был, да?
Ну, мы услышали, задумались.
В смысле, почему молюсь? Просто с утра как бы повторять святые имена Бога. И у нас в исламе принято как бы просто намаз читать.
Но какой смысл-то всем это? Для чего вы это делаете? Потому что вы мусульманка, а для чего вы делаете это? Такая традиция. В чем смысл конечный того, что вы делаете?
То вот есть, извините, такой намек, вопрос, да, что нужно разобраться именно в том, для чего это.
Ответ будет от этого зависеть. Угу. Да.
Но...
Возможно, может быть, нужно с кем-то пообщаться.
Давайте, хорошо, давайте я тогда как бы расскажу. Лучше да, тогда. Я скажем. Вижу, что я поставил в тупик человека. Не будем, так сказать, пользоваться. Дело в том, что, смотрите, если вы хотите отношения с Богом, то, по большому счету, неважно, какие вы имена Бога повторяете. Вот. То есть, есть авторитетные писания, которые говорят, что повторять лучше имена Бога, в данном случае, как бы, Харе Кришна мы повторяем с вами. Потому что это самые сильно действующие на человека имена Бога. Вот. Если вы хотите просто вести благочестивый образ жизни как бы, и хотите остаться в своей традиции, то в этом случае необходимо выполнять тот канон, который задан этой традицией. Вот. Если намаз нужно читать 5 раз в день, например, то читайте 5 раз в день этот намаз. Если платок необходимо одевать на голову, значит, одевать надо платок. Значит, поворачиваться лицом туда, в ту сторону. То есть не придумывайте, не нужно смешивать. Вот эта смесь религий, она не очень хорошо сказывается, потому что есть определенный путь, и этот путь должен быть пройден. Этим путем уже прошли многие. Вот, и достигли. Если вы будете смешивать эти пути, то, скорее всего, вы никуда не придете. Была такая история древняя, когда одна женщина тоже занималась многими религиями, изучала многие вещи. Вот, и в конце концов она пришла к одному святому человеку и начала рассказывать ему свою философию. Вот, и он посмотрел на нее, послушал ее и сказал, говорит, я тебе отдам, пришлю ответ нарочно. Пришел его слуга, передал ей такую бутылку, и там были такие, знаете, песочек был такой, черный, белый, там красный, так вот, знаете, такими слоями был. И он сказал, потряси бутылку. Она потрясла и увидела, что бутылка стала серая. То есть она внутри серая стала такая, знаете, бесцветная такая, какая-то, знаете, непонятного цвета. Песок, он перемешался, все слои перемешались. Он говорит, вот это вот и есть твоя вера. То есть, понимаете, нужно идти одним путем конкретным. Мусульманская как бы, религия, она авторитетная, есть много авторитетных людей, святых, которые пришли, достигли совершенства какого-то, да, благодаря этой религии. Вот поэтому вы должны разобраться, единственное, что мы смотрим, какая религия, к чему ведет, конечная цель. И вы должны с этой целью согласовывать дальше, что вам нужно, что вам ближе. Или мусульманская традиция, либо какая-то еще традиция, либо, например, ведическая традиция. Потому что ведическая традиция, она говорит о том, что необходимо развить любовные отношения с Богом. Не какие-то отношения с Богом, или какие что-то там, понимаете, как-то вести себя благочестивым образом. Не грешить больше. Да.
Я понимаю все это, да, я как бы придерживаюсь ведической веры, да. Но будучи мусульманкой, то есть мне нельзя просто повторять как бы святые имена Бога, да?
Нет, вы можете повторять их, никаких проблем нет. Вот я, например, когда начинал тоже заниматься, я читал Иисусову молитву. То есть начинал с этого. То есть я повторял и то, и другое делал. Вот. Но потом сейчас я перешел, более стал углубленно повторять ведическую вот, мантру эти. То есть имена Бога, Харе Кришна мантру стал повторять я. Понимаете? То есть это то, что позволяет человеку прогрессировать. Вы должны придерживаться какого-то пути определенного. Если, например, вот смотрите, я вам объясню. Если вы стандарты увеличиваете, улучшаете, повышаете уровень стандартов своих, то в этом случае вы прославляете свою религию. Она становится лучше, то есть как бы возвышается религия над самой собой. Если вы принижаете стандарты, то в этом случае вы унижаете религию. Если, например, вы читаете намаз, но положено в платке читать, а вы читаете без платка, таким образом стандарты вы понижаете. Но если вы читаете, плюс не нужно читать, например, имена Бога повторять, но вы их повторяете дополнительно еще ко всему прочему. Таким образом, вы возвышаете свою религию.
Ага, все понятно. Да, у нас в мусульманстве тоже принято святые имена повторять.
Вот, то есть вы должны повышать стандарт. То есть вы берете пассивный стандарт сначала, берете пассивный стандарт в своей вере. и потом его поднимаете. Не нужно брать сразу же какие-то непосильные, такие очень, очень высокие стандарты, потому что вы их не потянете просто-напросто. И вам придется спуститься вниз опять, а это плохо. Лучше потихоньку подниматься вверх, чем резко, стремительно подниматься, а потом опускаться вниз опять. Возьмите на себя пассивный стандарт и исследуйте ему. Потихонечку поднимайте выше, выше, выше. Если вам нравится читать имена Бога, пожалуйста, читайте, конечно, это очень благоприятно. Я вам рекомендую это даже делать. Вам любой человек, духовно занимающийся практикой, это тоже порекомендует делать. Конечно, читайте имена Бога, это очень здорово. Вот. Но традиции лучше так вот, знаете, если глубоко идти, копать, да, традиции лучше не смешивать. Ну вот, до какой-то степени. Потихонечку, какой-то переходный момент. То есть вы можете определиться, какой традиции вам следует. Либо этой, либо той. Вот, потому что, например, смотрите, объяснить. Например, если я, как бы, я перешел как бы, в традицию ведическую, но при этом нельзя про меня сказать, что я не христианин, понимаете? Потому что я выполняю все заповеди Иисуса Христа. Улавливаете смысл?
Да, это важный момент. В общем-то, мне кажется, здесь понятно такой вопрос. Спасибо за рекомендации, Дмитрий. Айгуль, я надеюсь, вас направили в то русло, которое нужно, и вы сможете разобраться. Да, спасибо вам, что подняли эту тему. Наш эфир продолжается, всего 8 минут осталось. Ну, если что, мы можем немножко задержаться, как обычно. Я сейчас хочу обратить внимание все-таки хотя бы немного на вопросы, пришедшие в письменном виде, потому что такие у нас тоже есть. Начну я с более коротких. Вот наш слушатель, который именовал себя Максом, написал: «Доброго вам дня. Надо ли мотивировать жену заниматься духовной практикой?»
Ну, конечно, надо обязательно. Но самая главная мотивация – это ваше личное поведение. Это первое. То есть ваш личный пример. Вот второе – это нужно делать очень аккуратно. То есть обходить все острые углы нужно. Мотивировать нужно при помощи вдохновения. То есть вы должны так говорить, чтобы жена вдохновлялась, получала энтузиазм и желание заниматься этими вещами. То есть любая проповедь, а это в данном случае вы говорите о проповеди для своей жены, она подразумевает то, что вы вдохновляете человека, то есть передаете часть своей накопленной энергии, своего благочестия, передаете этому человеку, которому вы пытаетесь проповедовать. Угу. Поэтому для того, чтобы это было как бы качественно, эффективно, необходимо запастись этой энергией благочестия, чтобы было что передавать дальше. Вот. И, конечно, будет у вас результат положительный тогда. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо вам. У нас также есть довольно большое письмо, вернее, для сообщения. Оно довольно велико, но, наверное, стоит все зачитать. Пришло сообщение от Павла. «Примите мою искреннюю благодарность», — написал Павел. «Такой вопрос. Как правильно назвать то чувство между мужчиной и женщиной, когда страсть уже утихла, но еще не наступила настоящая любовь? Маленькое пояснение. Допустим, точка А – это когда прошла влюбленность, страсти нет, настали очень трудные испытания в семейной жизни, что жить становится просто невыносимо вместе. Хочется разойтись, уйти, бросить, но понимаешь, что это временно, и начинаешь работать над собой, над своим характером. Через силу пытаешься служить партнеру, просто стиснув зубы, несмотря на то, что он это все не ценит, да еще и плюет в душу. Но все равно остаешься с ним, работаешь над отношениями». Это все была точка А. И точка Б, другая уже, когда наступает мир и гармония в семье, уважение и искренность, когда служишь партнеру, не надрываясь, когда просто хочешь сделать его счастливым и сам при этом становишься счастливым. В общем, настоящая любовь, которая описана в Ведах. Так вот, как назвать чувства между точками А и Б? Что держит пару вместе в период кризиса? У нас сейчас трудный период, и у меня жена спрашивает, что между нами, что нас держит вместе. Обвиняет меня, что у нас нет никаких чувств, а я не знаю, как назвать это. Единственное, что я сказал, это чувство долга. Но она не удовлетворена этим ответом. Как любой женщине, ей нужна любовь в любой период семейной жизни. Что-то можно посоветовать Павлу?
Да, спасибо большое. Я постараюсь тоже коротко ответить. Не знаю, как у меня получится, правда, это. Но дело в том, что страсть нужна для того, чтобы люди могли привыкнуть друг к другу. В этом смысл страсти. Вот. Если бы страсти не было бы, то бы людям было бы тяжело вообще вместе жить, начинать жить. Пока страсть есть, у нас какая-то есть привязанность, возникает какая-то привязанность более глубокая. И потом этой привязанности мы уже потихонечку дальше пытаемся развивать отношения. Любые отношения строятся на двух вещах. Это на уважение и выполнение своего долга. То есть мы уважаем друг друга и выполняем свой долг. И таким образом в какой-то момент возникает чувство дружбы. Мы начинаем дружить. То есть дружба означает, что мы хотим сделать что-то друг для друга сверх своих обязанностей. Вот. Если мы культивируем эти отношения, то в конце концов развивается любовь уже после этого. Вот. У вас страсть поутихла, но процесс вот этот, уважения и обязанностей, он, может быть, не у всех наступил. Как бы. Никто, не все понимают необходимость этого процесса. Потому что вы даже до дружбы не дошли еще. Есть упреки какие-то. Жена ваша думает, что любовь-то страсти есть. То есть какие-то, может быть, чувства, должен быть какой-то огонь, может быть, должен быть. Вот. Но это заблуждение, потому что в этом огне сгорают люди обычно. Вот. То есть если мы на него только ориентируемся, то мы можем сгореть. То есть он как бабочка летит на огонь, да, она может крылышки опалить себе. Также и страсть, то же самое происходит с человеком. Поэтому любые отношения начинаются с двух вещей. Это с уважения и с выполнения своего долга. Вот. Если этих вещей нету, то отношения практически не построить никак. Невозможно это сделать. То есть даже до дружбы вы не сможете дойти. Вот. Поэтому рекомендуется так, что вы стараетесь очень уважительно относиться к этому человеку и выполнять свой долг. А дальше посмотрим, что получится из этого всего. Вот, как это будет? Потому что страсть – это, знаете, такая вещь, которая не позволяет нам увидеть качеств друг друга. Возможно, ваша жена, может, никогда не поймет, а может и поймет, кто знает. Это невозможно определить, пока вы не попробуете. Вам нужно попробовать также двигаться дальше. Уважительные отношения, плюс еще ко всему, это выполнять свой долг перед ней. Вот, а дальше судьба покажет, как дальше двигаться.
Хорошо, спасибо за рекомендации. Можем переходить к следующему вопросу, да?
Да, пожалуйста.
Хорошо. А, у нас есть звонок. Вот только собиралась зачитывать вопрос, но есть у нас звонок, и, как обычно, мы звонки принимаем в первую очередь, потому что нам очень важно услышать самого слушателя или слушательницу. Это всегда интереснее и дает больше возможностей разобраться в ситуации. Юля, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня слышно?
Вас слышно, если будете говорить громче, будет еще лучше.
Отлично.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Да, у меня такой вопрос. У меня в голове часто появляются негативные мысли, страхи, какие-то негативные воспоминания из прошлого. И эти мысли настолько сильны иногда, что кажется, что они превышают какой-то здравый смысл. И это мне мешает и в повседневной жизни, и в занятиях духовными практиками. Даже во время практик на четках эти мысли как бы усиливаются негативные, и как-то думать об этом не хочется, но ты как будто это не контролируешь. Это мешает, сбивает, и иногда даже как-то хочется перестать из-за этого практиковать. И в повседневной жизни это тоже как бы дискомфорт доставляет. И хотелось бы узнать, как вообще с этим можно справиться, не быть в рабстве своего собственного негатива, но как-то так. Надеюсь, я правильно сформулировала. В общем,
да, все правильно, все хорошо, все понятно. Дело в том, что это называется самскары, то есть сильные впечатления. Ваши сильные впечатления, вот эти вот накопились, негативные сильные впечатления ваши накопились. И теперь влияют на вас. Угу. Вот. Единственный способ, как от этих впечатлений избавиться, это наслоить хорошие впечатления сверху. Вот. Занимаясь духовной практикой, вы должны получать сильные впечатления, позитивные, хорошие впечатления. И тогда те будут уходить вглубь, Они пропасть не пропадут никогда. То есть они всегда останутся с вами. Но они могут быть сильно в глубине, понимаете? То есть много сверху будет позитивных энергий, которые будут вас помогать вам справляться с этим негативом совсем. То есть сначала он будет вас меньше беспокоить, потом еще меньше, потом практически вообще перестанет беспокоить. Просто вы будете помнить, что был негатив какой-то, и все. Понимаете? То есть надо, необходимо позитивные эмоции сверху. Необходимы они. Вот надо таким путем двигаться. Путем позитивных эмоций.
Ну да,
вот. Это позитивные эмоции – это хорошее общение в первую очередь. Хорошее дружеское общение. То есть это нужно найти таких людей, с кем вас бы связывали бы какие-то очень близкие дружеские отношения, с кем вы могли бы делиться, допустим, с какими-то сокровенными мыслями. Вы могли бы делиться, например, кормить друг друга или там подарки дарить друг другу какие-то, знаете, вот такие вот. Так вот, такие должны быть близкие отношения, дружеские. Вот, и это вот как бы все заслоит, как бы вот эти вот негативные мысли ваши, все уйдет потом. Вот, главное не подкармливать это. Понимаете, вот есть в чеке две собаки есть. Одна злая, другая добрая. Побеждает та, которую вы кормите. Вот, кормите добрую собаку. Злая все уйдет от вас.
А вы сказали, что совсем очиститься от этого как-то нельзя, да? Это все равно останется?
Ну, она останется, да. Она просто будет, не будет проявляться. Влиять на вас сильно не будет. Потому что память сохраняется, вы же помните об этом. Просто это не будет влиять. Ну, какая-то, например, ситуация возникает иногда, похожая, и вот это всплывает негатив. Но вы можете с ним бороться, потому что у вас уже позитивные есть вещи. То есть опыт позитивный есть. Понимаете? Это все уйдет потом. И потом, в конце концов, это практически вообще влиять на вас не будет. То есть позитивный опыт будет такой, настолько сильный, что он будет затмевать полностью весь негатив у вас внутри.
Хорошо, спасибо за ответ, Олег, Дмитрий.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо Юлия, за участие в эфире. У нас еще одна слушательница. Вот видите, как у нас много звонков. Просто удивительно, как наши слушатели активизировались вообще в последнее время, что очень приятно. Радует, что не боятся люди звонить и высказывать свои проблемы, и как-то советоваться, пытаться разобраться в важных ситуациях. Светлана у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Очень рада, что вы приняли мой звонок. У меня вот такой вопрос. Вот мне 31 год, я имею ребенка, сынок у меня 7-летний. И в чем состоит вопрос? Как защищаться вот женщине? Вот вначале был вопрос... А был ответ от вас, Дмитрий, что у женщины это самое защищенное существо. Ну а как же тогда защищаться? Я, в принципе, вот меня это волнует. В 9-летнем возрасте у меня семья распалась, и я, в принципе, от отца не имела защиты. И это сильно отразилось и как же на моей семейной жизни прошлой, развод, потому что никто не хотел брать ответственность в семье, все перекладывалось на мои плечи. Вот, я бы хотела просто узнать, как дальше, то есть правильно себя вести ли, куда брать эту поддержку?
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, на самом деле защита женщины зависит от ее благочестия. Вот. И женщина, которая обладает очень большим благочестием, она действительно обладает самой большой защитой в этой вселенной. То есть она обладает такой силой, что сам Господь даже не может, даже если хотел бы что-то сделать, то он тоже не смог бы сделать бы против ее воли.
А.
Понимаете? Это действительно так. Но при этом женщина должна быть защищена, как говорят веды, как объясняют, должна быть защищена либо отцом, либо мужем там, или сыном каким своим. Всегда. Ага. В данном случае я понимаю, что у вас нет такой защиты тоже.
Абсолютно. Вот,
поэтому вы должны искать защиту от духовного наставника.
Ага.
От духовного наставника.
А как определить его, что это мой духовный наставник?
Во-первых, надо молиться Богу, чтобы Господь дал вам духовного наставника, защитил вас.
Ну вот я уже последнее, простите, что я вот перебиваю как раз, просто как раз хочу суть понять. Я как раз молюсь, именно повторяю святые имена Бога, очень большие изменения начинают происходить. По большому счету, все, что я у Бога просила, Он всегда мне давал. Такого не бывало. Просто даже иногда я пугаюсь.
Да.
Вот. Да, всегда. То есть я анализировала собственную жизнь, я веду записи, дневники, занимаюсь психологией, порой даже консультации провожу по психологии, потому что очень легко вижу людей. Ну, прорабатывая на себе, я вижу уже отчетливо другие программы, которые плохо, ну, вот людям ну реально, они становятся лучше. Вот именно моя ситуация, вот я хочу ее решить, чтобы у меня семья была хорошая, сын все-таки растет, мужчина, правильное воспитание. Ну вот, а чувствую себя незащищенной, вот так.
Да, потому что у вас... вы много что имеете, на самом деле вы такой человек очень одаренный. Вот. И, но при этом вы гордитесь этим, что вы как бы, и вам тяжело слушать других людей. То есть вы всегда очень сильно скептически относитесь к словам, которые вам говорят. То есть очень вам тяжело принять на веру, просто на веру принять тяжело. То есть вы сначала прогоняете все это через свой интеллект, анализируете, разбираете на части какие-то составные, смотрите, если вам подходит, вы принимаете. Если не подходит, то вы не принимаете это. Вот. А нужно, чтобы вы на веру научились принимать. То есть духовный учитель, он находится в таком положении, когда он дает вам советы, вы это видеть просто не можете. Поэтому вы не сможете при помощи своего интеллекта оценить, правильно он дает вам советы или неправильно. Вот, просто надо принимать на веру то, что он говорит, и выполнять то, что он говорит. Вот и все. На этом надо научиться. До тех пор, пока вы не получите это качество, вы не сможете принять духовного наставника. Это называется смирение.
Как? Смирение.
Смирение, да. Вот это, пока смирение у вас не появится, необходимое, духовный учитель не придет, наставника не будет у вас. Вот. Да.
Позвольте, вот именно по поводу вот принятия. В детстве частенько мне давали советы, и они приводили совершенно в никуда. И может быть это как-то отпечаталось, и я всегда думаю, ну Свет, ну кого ж ты послушала? И смотри, куда ты пришла. И то есть мне пришлось много думать и анализировать. И поскольку, ну до сих пор точно так же. И вот недавно, кстати, совершенно был разговор, что вот духовный отец нужен, духовный отец. Я думаю, замечательно. Но я не вижу того человека, кому бы я могла бы доверить собственную жизнь, ну то есть именно делать то, что он говорит.
Вот видите, сейчас... вот вы очень правильно сказали, что вы не видите этого человека. То есть у вас не хватает, зрения нету. Вот. Закрыты глаза у вас. Поэтому да, необходимо глазки открыть вам сначала. А для этого необходимо, как бы, во-первых, это не значит, что вам нужно действовать бездумно. То есть вы должны искать такого человека. Эти люди есть на самом деле, и в ведах описывается качество, какими должен качеством обладать духовный учитель. Вот. Это люди, которые, ну, можно целую лекцию по этому поводу прочитать, это описывается в священных писаниях, какими качествами должен обладать духовный учитель.
Это обязательно должен был мужчина или женщина?
Не обязательно мужчина должен быть, может и женщина быть наставником, почему нет? Если она обладает необходимой квалификацией, почему она не может быть наставником? Может быть, вполне. От этого не зависит, это мужчина или женщина. Вот. Но наставник необходим просто. У вас все мучения ваши идут от того, что вы как бы напуганы сильно, и вам трудно на веру принимать. Вот. Второй момент очень важный. Во сколько сыну лет?
7-8 годик пошел сын Димка.
7 лет. Вы можете какие-то вещи ему доверять, кстати говоря. Только не перегружайте его слишком сильно эмоционально. Но вы можете спрашивать у него какие-то вещи, такие, ну, прям с этого спрашиваете у него, прям по жизни спрашиваете, что мне сделать в такой-то ситуации. Ну, так можно спрашивать у него. Эмоционально не грузите его, что там вы плачете перед ним, там рыдаете, это не нужно делать. Вот, а какие-то советы спрашивать у него можно. Это ему благоприятно будет, и для вас это благоприятно.
Интересные рекомендации.
Вы даже увидите, насколько у вас сын ваш 7 лет, насколько он у вас... Вы прямо он вас сильно удивит, я вас уверяю, своими ответами.
Он меня учит на самом деле, когда я что-то от него слышу, я говорю, спасибо, сынок.
Ну, Светлана, попробуйте еще дальше так поделать, и, может быть, через время вы нам перезвоните и расскажете о своих результатах.
Окей, расскажу, спасибо.
Хорошо, договорились, спасибо вам за звонок.
До свидания, удачи
вам. До свидания, благодарю вас.
Ну вот у нас показывают наши часы 17:10 по Москве, мы живем пока. Ну, мне хочется задать еще один вопрос. Тут почувствовалась мне такая сильная тревога от Ольги. Давайте я зачитаю, все станет понятно. «Моя подруга, — пишет Ольга, — которой 41 год, у нее есть уже взрослый сын, недавно переехала в Москву и там познакомилась с женатым мужчиной, которому у нее, с ее слов, возникли теплые чувства. Когда она спросила моего совета, как ей быть дальше, я ответила, что встречаться с женатым мужчиной неблагоприятно, сославшись на лекции Олега Геннадьевича, а также на свое внутреннее чувство по этому вопросу. Увидев, что она с этим не согласна, спорить я с ней не стала. Разговор был остановлен по моей инициативе. К моему удивлению, через несколько дней подруга с этим мужчиной все-таки рассталась. А еще на следующий день я получила от нее письмо, где она обвинила меня в том, что я понаставила ей программ, и она очень сожалеет, что послушала меня, а не свое сердце, и рассталась с человеком, которого ей, в кавычках, Бог послал в помощь, что у нее особый случай и что общие правила здесь не работают. Хотелось бы узнать, есть ли ситуация, когда свободная женщина, так сказать, благословлена на отношения с женатым мужчиной? Такое может быть? Ну вот я почувствовала тут такую тревогу, может быть, чувство вины Ольги перед подругой. Она хочет как-то все-таки ей помочь, переживает.
Ну, есть такие вот программы, действительно, которые, может быть, мы озвучим иногда, отношения именно непосредственно. Но, смотрите, в данном случае как выглядит ситуация? Женщина, которая разрушает другую семью, эта женщина не понимает, как быть счастливой в семье. Понимаете, вот связь есть такая. То есть женщина, которая, она, если женщина разрушает, вторгается в чужую семью, значит, она не понимает, как быть счастливой в семье самой. Поэтому, скорее всего, ее семья будет несчастной. Есть такая связь. Вот. И, естественно, как вот есть такая поговорка есть русская, да, что на чужом горе себе счастье не построишь. Ни в коем случае нельзя строить отношения с женатыми людьми. Вот. Если даже, например, мужчина, бывает, часто говорят таким образом, что ну, у меня с женой уже отношений давно нету, там мы просто живем там, потому что как бы из-за ребенка там это. Ну, так вот, бывает, такую лапшу на уши навешивают. Вот. Но в этом случае нужно сказать, ты мне очень нравишься, вот, я бы хотел бы с тобой отношения строить. Но когда ты сначала решишь вопрос своей женой тогда. Вот когда будет вопрос твоей женой решен полностью, вот тогда мы будем дальше думать, что делать дальше с этим, с нашими отношениями. Вот, то есть никогда не ввязывать отношения, когда мужчина еще женат. Он должен по своей карме, по своей судьбе этот вопрос до конца решить. И после этого надо строить уже новые отношения. Пока эти отношения не решены, он не имеет права просто строить новые отношения. Вот, очень-очень неблагоприятно. Поэтому здесь никакая не карма, это просто естественный результат ее глупости. Вот, и не более того. Угу. Спасибо большое за вопрос.
Вот так и передать Ольге своей подруге, да?
Ну да, пускай передаст так от меня, от Дмитрия Высоцкого.
Вот, Дмитрий Высоцкий сказал. Ну или, может быть, будет возможность дать послушать запись этого эфира. Я уж не знаю, как у них там по отношениям. Лучше Ольга сама, я думаю, почувствует. Спасибо, Дмитрий. Мне кажется, сегодня был очень такой интересный эфир, очень живой. Общения у нас много, всяких полезных ответов на интересные вопросы. Тогда услышимся снова уже на следующей неделе, то есть в следующую среду с 16:00. Спасибо вам.
Удачи вам, хорошего настроения. До свидания. До скорых встреч.
Спасибо. До свидания.